Он бросился к одной стене и полез по ее непрочной поверхности, цепляясь за оконные рамы, оставляя на кирпиче длинные полосы крови и грязи. На мгновение он оглянулся. Крысиный король одиноко сидел на куче цемента. Савл отвернулся и полез наверх. Оказавшись на крыше, он двинулся вперед, все время оглядываясь по сторонам и временами затихая. Где-то за Паддингтоном, на крыше школы, он заметил отблеск уличного фонаря на паутине, свисавшей с ограждения. Паутина была пуста и давно заброшена, но Савл присел и огляделся. Там были и другие паутины, маленькие и обитаемые. Без пыли их было плохо видно. Он наклонился над паутиной и заговорил, зная, что его голос будет звучать как будто издали, как у крысиного короля. Пауки не двигались. «Сделайте то, что я скажу», — прошептал он. «Найдите Ананси, найдите своего хозяина. Скажите, что я его жду. Скажите, что я должен с ним увидеться». Паучки еще долго сидели на месте. Кажется, они колебались. Савл снова склонился над ними. «Идите», — велел он, — «несите слово». Они поколебались еще немного, а потом 6 или 7 маленьких злых пауков разбежались одновременно. Они спустились со своих паутин на длинных ниточках, как спецназовцы, и исчезли. Фабиана несли волны. Он погрузился в свои мысли. Тело иногда напоминало о себе болью, зудом или вонью, но большую часть времени он просто забывал, что оно существует. Он не осознавал почти ничего, кроме постоянного движения. Его постоянно слегка качало. Он не понимал, происходит ли это на самом деле, или просто разум, убаюканный течением, рассказывает ему об этом. Фоном звучал драм-н-бейс. Этот саундтрек никогда не прекращался. Все время играла одна и та же блеклая невразительная мелодия, которую он слышал у Наташи на лестнице. Иногда он видел ее лицо. Она склонялась над ним, кивая в такт музыке. Глаза у нее были мутные. Иногда он видел лицо Пита. В такие моменты какой-то суп вливался в горло, растекался по лицу. Фабиан жадно глотал. Почти все время он лежал на спине и слушал гул в голове. Он мог увидеть что угодно, лежа и прислушиваясь к звукам джангла, которые просачивались откуда-то неподалеку, обволакивали его, заполняли крошечное темное вонючее помещение. Очень много времени он разглядывал свою незавершенную картину. Он не был уверен, что она находится здесь, но стоило ему о ней подумать и отдаться во власть музыки, как картина появлялась. Тогда он мог что-то прикинуть, что-то пририсовать углем в уголке. Изменять полотно теперь было очень просто. Он не помнил, когда именно рисовал, но картина менялась, становясь все ярче и совершеннее. У него возникали все более глобальные замыслы. Он переписывал картину заново, поменял текст. Картина менялась немедленно, быстро и четко, как в компьютерной игре. И он смотрел теперь на надпись, которой совершенно не помнил. «Город ветров». Фабиан проглотил еду, которая оказалась у него во рту, и стал слушать музыку. Наташа большую часть времени проводила с закрытыми глазами. Ей больше совсем не надо было их открывать. Она выучила наизусть свой синтезатор и постоянно играла «Город ветров», немного его изменяя, чтобы он лучше подходил ее настроению. Иногда она открывала глаза и с удивлением обнаруживала, что стоит в каком-то непонятном, темном, вонючем пространстве, что Фабиан лежит рядом, дергаясь, и на лице у него засыхают объедки, и что перед ней нет никакого синтезатора. Но она слышала «Город ветров», и он менялся так, как она хотела. И она снова закрывала глаза и касалась клавиш. Иногда Пит приходил и кормил ее, и она играла ему то, что сумела сделать, снова с закрытыми глазами. Крысы сдались, испугавшись и запутавшись. Огромный отряд, который выступил в путь на закате, куда-то пропал, разбежался по канализации. Но отдельные храбрецы продолжали поиски, как Савл и надеялся. Они обыскивали катакомбы под старыми церквями на улицах Кембервелла. На собачьем острове они пробежали мимо пруда Blackwall Basin и обыскали старый бизнес-парк. Крысы проверили всю юбилейную линию метро, прокрались мимо огромных машин, которые бурили туннели в земле. Их становилось все меньше. Наступила ночь, и крысы сдавались от голода, страха и легкомыслия. Они не понимали, куда так бегут. Они не помнили, что именно ищут. Одна за другой они ныряли в канализацию. Кто-то стал жертвой собаки или попал под колеса. Скоро поиски продолжали всего несколько крыс.
«Птаска сказала, что ты хочешь поговорить со мной, мальчик».
Савл задрал голову. Ананси спускался с дерева. Несмотря на свой рост и вес, он двигался очень грациозно, легко скользил по веревке, контролируя свое движение. Савл откинулся назад и почувствовал спиной холод могильной плиты. Он сидел на крошечном кладбище в Эктоне. Кладбище пряталось за небольшой фабрикой и с двух сторон жалось к железнодорожным путям. Со всех сторон высились некрасивые плоские заводы и склады, нелепо выглядящие в этом жилом районе. Савл уже довольно долго бродил по Вест-Энду и зашел на кладбище перекусить и отдохнуть среди толпы мертвецов. Могилы были совершенно неотличимы друг от друга и как будто извинялись за это. Ананси бесшумно приземлился в нескольких футах от Савла, прошел мимо ряда серых табличек и присел рядом. Савл посмотрел на него и кивнул в знак приветствия. Предлагать гнилые фрукты не стал, знал, что Ананси откажется. Савл сидел и ел. «Это правда была пташка, Нанси?» — тихо спросил он. «Как поживает Лоп-Лоп?» Ананси дернул головой.
«Все еще клетит, он сосол с ума. Птицы его не понимают теперь. Он снова потерял королевство. Спасибо тебе большое».
Ананси пожал плечами.
«Птиськи теперь не с нами. Только мои паучки, клысы, ты да я».
Савл впился в мятое яблоко. А Лоп-Лоп спросил он и помолчал. «А крысиный король, они пойдут с нами? Пойдут против него?» Ананси снова пожал плечами.
«Лоп-Лоп не то, пойдет он или нет. Клысиный король, а это ты мне скажи, он твой папка».
«Он придет», — тихо сказал Савл. Они посидели еще какое-то время. Потом Ананси встал, подошел к ограде и посмотрел на рельсы. «Я отправил крыс за флейтистом», — сказал Савл. «Но у них ничего не вышло. Наверняка сидят теперь и набивают животы. Забыли все, чего я хотел». Он грустно улыбнулся. «Нам придется встретиться с ним на его условиях». Ананси ничего не сказал. Савл знал, о чем он думает. «Ананси придется прийти на Джанглист Террор, потому что там будет Савл. Савл — единственный шанс победить флейтиста, но шанс крошечный». Он знал, что направится прямиком в ловушку, что сделает именно то, чего хочет флейтист. Но выбора у него не было. Потому что, если Ананси не пойдет туда, шанс на победу над флейтистом еще уменьшится. Если Савл проиграет, флейтист уничтожит их всех. Он найдет Ананси и убьет его. Это было парадоксально. Ананси и крысиный король были животными. Единственное правило, которому они подчинялись, гласило «сбереги себя». И именно этот закон вел их на Джанглист Террор, на верную смерть, потому что Савлу придется пойти туда из-за своих друзей и людей, потому что Савл отказывался вести себя как животное. Савл собирался убить Ананси. Они оба это знали. Савл собирался убить Ананси, Лоп-Лопа, крысиного короля, погибнуть сам, только чтобы доказать, что он не крыса, не сын своего отца. Ананси посмотрел на Савла и покачал головой. Савл посмотрел на него в ответ. «Давай обдумаем, что мы будем делать, Нанси. Составим план. Пусть хоть что-нибудь у этого ублюдка не получится. У них были пауки, были крысы, был Савл. Флейтисту придется выбирать. Одну из армий он уничтожит сразу же, но какую? С вероятностью 50% Ананси и его войска не поддадутся флейтисту. И столько же шансов у крыс». Горстка крыс все еще рыскала по Лондону в поисках чего-то. Они не помнили, что именно ищут. Эти крысы были гордостью своего народа. Самые храбрые, самые жирные, самые крепкие, самые гладкие — вожаки. Они скользили по воде плавно, как тюлени. Одна из них пронеслась по набережной Альберта, как пуля. Она вылезла из кухни больницы Святого Фомы рядом с Ватерлоо на южном берегу Темзы. Стащила немного еды, чтобы подкрепиться, обыскала чердаки и подвалы. Она бегала по больнице, как призрак, оставляя отпечатки лапок на толстом слое пыли. Испачкала по пути давно забытый диагностический аппарат. Она шла по чужим территориям, но она была огромна и к тому же выполняла королевский приказ. Никто не осмелился ей противостоять. Она ничего не нашла и выбралась из здания. Побежала вдоль берега в сторону медицинской школы. Темза неприятно блестела, лениво растекаясь по городу. На другом берегу стоял Вестминстерский дворец, нелепое зубчатое средоточие власти. Крыса остановилась. Впереди высился мост Ламбет-Бридж. Грязная вода под ним казалась еще темнее. В воде что-то торчало. Древняя баржа, одно из никому не нужных старых суденышек, брошенных на реке.